Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Против бывшего губернатора Тульской области возбуждено дело по обвинению в коррупции. Предоставление России и Белоруссии преференций при покупке природного газа вызвало недовольство Киева. Сегодня Всемирный день защиты животных. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко вызван на допрос к следователю. Накануне против бывшего главы региона с главным следственным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 Уголовного кодекса «Получение взятки», рассказывает Виталий Камышев.
29 июля этого года президент Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий руководившего Тульской областью Вячеслава Дудки. Позднее он внес в региональный парламент кандидатуру члена фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимира Груздева для наделения полномочиями губернатора. Голосование по этому вопросу состоится 18 августа. Дело Вячеслава Дудки началось с того, что в начале прошлого года тульский предприниматель Валерий Соколов написал в правоохранительные органы заявление. Он утверждал, что директор департамента по экологии и природным ресурсам администрации Тульской области Алексей Лазарев вымогает у него взятку, причем делает это по поручению губернатора Вячеслава Дудки. Лазарев был арестован, на суде всю вину взял на себя и в ноябре 2010 года был осужден на 7,5 лет лишения свободы. Вот что рассказал радио «Свобода» Валерий Соколов.
Со слов Лазарева, который очень близко со мной общался, если я по требованию губернатора заведу свою фирму учредителем, либо его жену, либо его однокашника по артучилищу, то мне будет гарантирован объем работ, перестанут проверки проходить ко мне многочисленные и так далее, и так далее. Лазарев сначала все это до меня доводил, не скрывая от имени Дудки. Он так и говорил. И иногда и называя его, иногда показывая наверх пальцем, то это, Валер, поверь, не моя прихоть, это надо вот так, там-то, там-то, иначе будет беда. И беда наступила, нас лишили 4 лицензий, дав понять, что они могучие и всесильные люди.
На суде-то Лазарев не решился,
нет,
правда?
Я же вам говорю, что по нашим данным, Лазареву было обещано за молчание, что он будет на свободе.
Обманули его?
Обманули, его обманули.
Очень скоро история повторилась. 6 января этого года с 40 миллионами рублей был задержан директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Тульской области Виктор Волков. Чиновник пояснил, что деньги не его. Взятку от корпорации «Грин» за предоставление земельного участка в 2,5 гектара в Туле под строительство гипермаркета он должен был передать губернатору, говорит предприниматель Валерий Соколов.
А с Волковым пошло иначе, потому что там, где Лазарев нас грабил вместе с Дудкой, дележ шел, и как барыш получал Лазарев, так и Дудка, деньги они пилили наши пополам, то здесь-то Волкову ничего не причиталось практически, понимаете. Он всего лишь выполнил просьбу Дудки подержать деньги и передать ему их потом. Все, что ему скрывать-то Волков? Он как солдат есть и пошел, не раздумывая. Ну, надо и без того эпизодов по Дудке столько, что ему на 5 пожизненно хватит. Была бы следствие расследовать все, что нужно расследовать. Не хватит, наверное, всего комитета, чтобы успеть расследовать все это. Он столько здесь, вы не представляете, губил, всю область погубил. У нас нет ни строек, ни дорог, у нас ничего нет. Ветхое жилье не спасется, дома не строятся. У меня ничего нет. Тула живет, как толстый какой-то просто провинциальный городишко. С приходом я имею в виду господина Дудки.
Вы верите в то, что это дело будет доведено до логического конца?
Однозначно. Нет уже возможности поворота событий. Если Дудка не будет привлечен, ни одна власть народу в глаза посмотреть спокойно не сможет, без стыда. А вот сейчас, когда по нем дело возбуждено, мы не говорим о сроке Дудки, мы не говорим о том, что он может быть оправдан коллегией присяжных, если вызовет жалость у присяжных, что вот он такой несчастный, и с ним кто-то счеты сводит. Это уже вопрос пятый. Но что он будет в суде, я теперь уже уверен на 100%.
Это был предприниматель Валерий Соколов, который обвиняет бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку во взяточничестве. Сам Дудка все обвинения тогда отверг, и сегодня он говорит о том, что взяток никогда не брал. О реакции в Туле на возбуждение уголовного дела против экс-губернатора рассказывает генеральный директор информационного агентства «Тульские новости» Андрей Мазов.
Политическая элита региона, она удивлена. С момента отставки до момента возбуждения уголовного дела прошло так мало времени, но не более. То есть удивление вызвало лишь скорость. Потому что, с одной стороны, губернатор-то все-таки ушел по собственному желанию, да, так было, по крайней мере, озвучено. Если бы он по утрате доверия тут же было бы возбуждено уголовное дело, то это было бы, мне кажется, более логично. А что касается ухода губернатора в принципе, то политическая элита региона, она очень-очень, скажем так, позитивно восприняла его отставку.
Единственным депутатом Тульской областной думы, голосовавшим против наделения Вячеслава Дудки губернаторскими полномочиями на второй срок в начале прошлого года, был член фракции «Справедливая Россия» Владислав Сухорученков. Самое главное, какие будут сделаны выводы из дела тульского экс-губернатора, считает он.
Те, кто в свое время пострадал от волюнтаристских решений и от преследований со стороны Дудки, те, конечно, высказывают удовлетворение этим решением. В частности, несколько депутатов, в том числе и те, против кого возбуждались уголовные дела по настоянию Дудки. «Единая Россия» стараются вообще не комментировать никак эту ситуацию. Видимо, боятся сказать лишнего. Я думаю, что очень важно, чтобы из этого не сделали пиар, а сделали нормальный процесс юридический, потому что одно дело говорить о том, что кто-то борется с коррупцией, другое дело реально доводить до конца эту борьбу. Поэтому будем надеяться, что это не просто политический пиар накануне выборов в Госдуму.
Эпоха Вячеслава Дудки осталась в прошлом, и политические элиты региона озабочены другими проблемами, говорит председатель Тульского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов.
Вчерашнее возбуждение уголовного дела и, возможно, предстоящий арест, они вытекали, логика подсказывала, что вот-вот ожидается, что Дудка будет переквалифицирован из свидетелей в обвиняемые. Пока элита больше озабочена своей судьбой, что новый губернатор, новая метла метет по-своему, у него здесь нет своей команды, будет ли он создавать ее из местных кадров Дудки, это маловероятно. Может быть, он людей привезет из Москвы. И вот элита находится в страхе. Судьба Дудки уже, я так думаю, мало беспокоит.
У нас три предыдущих губернатора привлекались к уголовной ответственности. Я хочу, чтобы страничку эту перевернули, заявил исполняющий обязанности губернатора Тульской области Владимир Груздев. Приводят слова кремлевского назначенца информационные агентства. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. И сейчас я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Украины Николай Азаров отверг так называемый белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой отрасли. Киев добивается снижения цены на российский газ. «Газпром» в качестве условия называет объединение российского концерна с «Нафтогазом Украины». Два чиновника Ространснадзора задержаны по делу о крушении теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. В Петербурге избирком направил в Генпрокуратуру запрос о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой, депутата Госдумы, лидера петербургского отделения «Справедливости». России Дмитриеву хотят привлечь к ответственности за призывы голосовать против Валентины Матвиенко на выборах в муниципальных округах. В Челябинской области расследуется убийство депутата регионального законодательного собрания Вячеслава Середкина и его жены. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждают в Париже перспективы борьбы с долговым кризисом в странах еврозоны. В Ливии войска Муаммара Каддафи впервые применили ракеты типа «Скат», выпустив одну из них по городу Брега, занятому повстанцами. Продолжаем программу «Время свободы». Итак, премьер-министр Украины Николай Азаров отверг так называемый белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой отрасли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Накануне украинский министр топлива и энергетики Юрий Бойко в очередной раз обсуждал в Москве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером возможность пересмотра крайне невыгодных для Украины действующих газовых контрактов. Миллер предложил Украине развивать газовое сотрудничество с Россией по белорусской модели. Это заявление комментирует директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.
принципе, неоднократно российская сторона, может быть, в более завуалированном виде, а вчера в открытом виде предлагала белорусскую модель для применения в случае отношений с Украиной. Что, собственно говоря, по мнению «Газпрома», и должно быть воплощением в жизнь идеи прошлогодней российского премьера Путина о слиянии, фактически поглощении «Газпромом» «Нафтогаз». Поэтому, с этой точки зрения, здесь ничего экстраординарного не произошло, просто сброшены маски.
Для решения газовой проблемы из всех существующих вариантов Украина могла бы пойти на создание совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом», считает президент Центра исследований в области топливно-энергетического комплекса Олег Гавриш.
Из всех вариантов, которые есть, то есть если Украина вступает в таможенный союз, она теряет возможности по интеграции в зону свободной торговли с Евросоюзом, что сейчас крайне невыгодно для украинских экспортеров там, металлургической и химической продукции. Если Украина, скажем, объединяет «Нафтогаз» и «Газпром», то это вообще как бы потеря контроля не только над, грубо говоря, там ГТС, но и над добычей нефти, газа и так далее.
Украина опасается значительного сокращения объемов транзита российского газа после ввода в строй обходных российских трубопроводов. Однако пока в Европе не проявляют особого интереса к новым энергетическим проектам Москвы. Поэтому «Газпром» стремится как можно быстрее договориться о контроле над украинской газотранспортной системой, убежден Михаил Гончар.
Сейчас варианты там совместного предприятия там или какого-либо иного вида сотрудничества не воспринимаются российской стороной, потому что модели поглощения – это не модели сотрудничества.
Цена на российское голубое топливо в четвертом квартале может составить рекордные для Украины $400 за 1000 кубометров. По словам Михаила Гончара, при желании Киев мог бы уже давно в судебном порядке добиться пересмотра с Россией газовых контрактов.
Эффективность подобного рода действий, обращение в международную арбитражную инстанцию, в данном случае в Стокгольме, она показана на последнем свежем примере итальянской компании «Эдисон» и на аналогичных действиях немецких партнеров «Газпрома», «РВЭ» и «Эон Ругаз». Поэтому здесь российская сторона исходит из того, что фактор времени играет на нее, и чем ближе к зиме, тем более уступчивой будет украинская сторона. А если еще и спровоцировать очередную газовую войну, то все пойдет к ногам «Газпрома». Вот, наверное, такой замысел.
Между тем, как заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, Россия может получить контроль над украинской ГТС только в том случае, если Украина откажется от членства во Всемирной торговой организации и денонсирует все соглашения в области топливно-энергетического комплекса с Европейским Союзом. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Президент Обама начал в понедельник трехдневный автобусный тур, в течение которого президент проведет несколько встреч с жителями трех штатов – Миннесоты, Айовы и Иллинойса, штатов, где он одержал верх во время президентских выборов, но может потерять большинство голосов на будущих выборах. Поездка началась через день после того, как Институт Гэллопа зарегистрировал первое за время президентства падение популярности Барака Обамы ниже 40%. И эксперты, и пресса отмечают явные признаки предвыборного мероприятия в поездке президента. Он посещает Айову, штат, где только что прошло крупное мероприятие республиканской партии – пробное голосование по кандидатурам республиканцев, кандидатов в президенты. А чуть раньше – дебаты, во время которых президент и его политика стали объектом резкой критики. Если верить опросам общественного мнения, больше половины американцев согласны с такой критической оценкой президентства Барака Обамы. Социологи, комментирующие данные последних опросов, считают, что президент за год с небольшим до выборов оказался в опасной зоне. 39% уровня одобрения недостаточно для переизбрания, говорит Даг Шен, проводивший опросы общественного мнения для президента Клинтона. Обаме необходимо добиться повышения своей популярности. Для этого требуется тонкая стратегия. В данной ситуации очень легко поддаться соблазну критических атак на оппонентов. Это очень опасно. Президент и его окружение, на мой взгляд, должны предложить центристский план, в основе которого лежит сокращение дефицита бюджета, меры по стимулированию экономики, созданию реальных рабочих мест, реформированию бюджетных расходов. И это должен быть реальный план, а не набор лозунгов. Пока у Белого дома, на мой взгляд, нет стратегии, нет плана, нет идеи относительно того, как достичь победы. Во время своей встречи в небольшом городке Декора в Айове Барак Обама так определил свои цели. Мы должны ответить на серьезный вызов времени. Мы должны принять трудные решения. И наша миссия не будет завершена до тех пор, пока каждый американец, находящийся в поиске работы, не найдет ее. До тех пор, пока мы не разрешим проблем, заставивших меня выставить свою кандидатуру в президенты, то есть не создадим условий для повышения уровня жизни и расширения среднего класса. Если люди честно работают, заботятся о своих семьях, выполняют свои обязанности, у них должен быть шанс осуществить американскую мечту. Самая серьезная проблема момента, по словам президента, состоит в том, что политический механизм в Вашингтоне разлажен, и его оппоненты не хотят идти на компромисс. Знаменитый инвестор, один из богатейших людей мира, Уоррен Баффет, считает, что он и его собратья платят слишком низкие налоги. Публичное заявление Баффета, сделанное им в газете «Нью-Йорк Таймс» и рассматриваемое многими как политическое заявление в поддержку президента Обамы, вызвало крайне эмоциональную реакцию, рассказывает Алан Давыдов.
Легендарный инвестор, 80-летний Уоррен Баффет, входящий в тройку богатейших американцев, в своей статье в газете «Нью-Йорк Таймс» сетует на то, что благодаря нынешнему налоговому законодательству он платит около 17% своих доходов в качестве налогов, в то время как многие из его сотрудников от 30 до 40%. Он призвал Конгресс повысить уровень налогов на наиболее состоятельных американцев. Этот не первый подобный призыв известного инвестора в данной ситуации выглядит как аргумент в политическом противостоянии. Республиканцы сопротивляются любой попытке Белого дома и демократов в Конгрессе сделать повышение налогов на богатых частью бюджетной стратегии, взамен настаивая на масштабном сокращении государственных расходов. Может ли повышение налогов стать эффективным инструментом решения экономических проблем Соединенных Штатов? Вопрос профессору Нортвудского университета Ричарду Эббелингу. Могу дать на это только отрицательный ответ. Сейчас обладатели самых высоких доходов, составляющие 1% населения США, уже обеспечивают 40% налоговых поступлений в государственную казну. Соответственно, верхние 5% богатейших налогоплательщиков дают 60% налоговых сборов, а верхние 10% – 70%. Куда же больше? Странно, что Баффет призывает правительство принудить к этому людей с его уровнем доходов, потому что если подоходный налог поднять для возмещения бюджетного дефицита, то проблема решена не будет, а взамен мы получим только замедление экономического роста, падение инвестиций. Профессор, а какие данные говорят в пользу снижения налогов? Почему бы слегка не поднять их, если это, как считают демократы, поможет решить массу проблем с государственными долгами США? Существует огромное количество исследований экономистов, которые показывают, что поднятие ставки налогообложения на каждый дополнительно зарабатываемый доллар снижает заинтересованность людей в работе. Так, Баффет предлагает поднять налог на доход от прироста капитала, но тогда каждый дополнительный доллар дохода, получаемый в виде дивидендов или инвестиционной прибыли, будет облагаться все более высоким налогом. Это сократит средства на инвестиции, которые и являются реальным локомотивом экономики. Думаю, что совет Баффета – это путь к провалу, но не к процветанию и не к сбалансированию американского бюджета. Между тем, предложение Уоррена Баффета в понедельник стало одной из наиболее обсуждаемых тем в социальной сети Twitter.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас еще один обзор публикаций, на этот раз в российской печати. На сайте Хамовнического районного суда Москвы до сих пор не опубликован текст приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На это обращает внимание газета «Ведомости», а закон о праве граждан на доступ к информации о деятельности судов вступил в силу еще год назад, и он обязует суды публиковать тексты судебных решений не позднее, чем через месяц после вступления их в законную силу. Обзор комментариев и комментарий на эту тему представит Динара Седикова.
Закон о праве граждан на доступ к информации о деятельности судов вступил в силу год назад. Именно он обязывает суды публиковать свои решения на сайтах. Однако газете «Ведомости» на сайте Хамовнического суда текста приговора, вынесенного Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву еще 27 декабря 2010 года, найти не удалось. Согласно ведомственной инструкции, тексты судебных решений или по усмотрению судьи краткое изложение их содержания должны публиковаться не позднее, чем через месяц после того, как решение вступило в законную силу. Приговор Ходорковскому и Лебедеву вступил в силу еще в мае. Система поиска в базе решений Хамовнического суда выдает всего 44 приговора с 1 декабря 2010 года по 15 августа, хотя суд рассмотрел за это время почти 1,5 сотни дел. Интересующего издания приговора в этом списке также нет. Контроль за своевременностью и достоверностью обнародования в интернете судебной информации по закону осуществляет председатель суда, то есть в данном случае сам автор приговора Виктор Данилкин. В ближайшее время на сайте Хамовнического суда будет опубликовано извлечение из приговора, обещает помощница Данилкина Ольга Машилова. Она не смогла объяснить ведомостям, с чем связана задержка и почему приговор не будет опубликован полностью. Приемные председатели Хамовнического суда «Радио Свобода» также не стали объяснять причины. Перед публикацией должна быть проведена так называемая деперсонализация текста, напоминает ведомостям эксперт Михаил Поздняков из Института проблем правоприменения. Возможно, с этим и связано отсутствие текста на сайте Хамовнического суда, считает Поздняков. Лишних людей в аппаратах судов нет, а смысл такой работы многим непонятен. Близкого мнения придерживается адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Он уверен, что проблема в самой системе.
Безусловно, это крайне важно. Приведение в действие законодательства, того, чтобы граждане имели к ним доступ и, соответственно, знали судебную практику. Другое дело, что это движется крайне со скрипом. Вот, например, если в Верховном суде, там, правда, не без труда можно найти любой судебный акт, неплохо дело обстоит с арбитражами, то по мере того, как мы опускаемся вниз, то там эта проблема существует. У них очень большое количество дел, у них проблемы с компьютеризацией, поэтому я бы не стал выделять здесь приговор Хамовнического суда по делу Ходорковского и Лебедева, хотя уверен в том, если бы он был на сайте Хамовнического суда, то любой человек мог бы дать собственную оценку.
Общественно значимые дела выпадают из судебного информационного пространства, нередко констатируют газеты «Ведомости». Когда губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко лишил мэра областного центра Романа Гребенникова полномочий за неисполнением судебных решений, «Ведомостям» также не удалось найти на сайтах районных судов Волгограда ни одного решения из тех, на которые ссылался сам губернатор. Как считает адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко, политическими причинами можно объяснить и не публикацию приговора Ходорковскому Лебедеву.
Самое убедительное объяснение этому. Во время оглашения приговора было очень много журналистов. У всех он есть текстуально, у многих есть расшифровки, у защиты есть. Он не соответствует тому приговору, который был впоследствии выдан в письменном виде. Я думаю, это вообще причина не только не публикования этого приговора, а причина того, что власти не стремятся делать приговоры публичными. Очень легко сравнить любого рода подделки и фальсификации. В данном случае приговор был фальсифицирован. Это то, о чем мы писали в нашей жалобе в следственные органы. Но, как вам известно, дело не было возбуждено. Тем не менее, это легко установимо. И эти расхождения, и текстуальные большие изменения, исправления, которые судья против закона внес после оглашения приговора.
По закону решений и действия должностных лиц, нарушающих право на доступ к информации о деятельности судов, могут быть обжалованы в установленном порядке. Но судья не должностное лицо. На него можно разве что пожаловаться в квалификационную коллегию, а кодекс судейской этики подобных нарушений и вовсе не предусматривает. Ведомости напоминают, создание единого информационного пространства судов, государственной автоматизированной системы правосудия, которая объединяет сайты более 3000 судов общей юрисдикции, обошлось бюджету страны в 1,5 миллиарда рублей. Развитие и поддержание системы в последние 4 года оценивается еще в 1,9 миллиарда рублей. Хамовнический суд не обеспечивает права граждан или непечатный приговор. Так озаглавлена первополосная публикация в газете «Ведомости». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:30. Время напомнить вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Николай Азаров отверг так называемый белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой отрасли. Киев добивается снижения цены на российский газ. «Газпром» в качестве условия называет объединение российского концерна с «Нафтогазом Украины». Два чиновника Ространснадзора задержаны по делу о крушении теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. ИРЭК Тимер Газеев и Владислав Семенов подозреваются в халатности. В Петербурге избирком направил в Генеральную прокуратуру запрос о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой, лидера петербургского отделения «Справедливой России». Дмитриеву хотят привлечь к ответственности за призывы голосовать против Валентины Матвиенко на выборах в муниципальных округах. В Челябинской области расследуется убийство депутата регионального законодательного собрания Вячеслава Середкина и его жены. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждают в Париже перспективы борьбы с долговым кризисом в странах еврозоны. В Ливии войска Муаммара Каддафи впервые применили ракеты типа «Скат», выпустив одну из них по городу Брега, занятому повстанцами. В Таджикистане идет суд над корреспондентом BBC Урунбоем Осмоновым. Журналисты обвиняют в недонесении властям информации о деятельности запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир», которую он освещал по заданию редакции. В Кандагаре на юге Афганистана в результате вооруженных нападений убиты сотрудницы местной администрации и четверо охранников. Иран приветствовал российские предложения по ядерной проблеме, которые изложил на переговорах с иранским руководством секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Палестинские боевики минувшей ночью подвергли обстрелу израильский город Беэр-Шева. В ответ израильская авиация нанесла удар по сектору Газа. Вы слушаете программу «Время свободы». Скандалы вокруг выборов в муниципальном округе Петербурга «Красненькая речка», где решила баллотироваться в местные депутаты губернатор Валентина Матвиенко. За агитацию против Матвиенко сопредседателя партии «Народной свободы» Бориса Немцова забросал яйцами прокремлевская молодежь и задержали полицейские, а депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Оксану Дмитриеву избирком «Красненькой речки» хочет лишить депутатской неприкосновенности. Процедура муниципальных выборов нужна Валентине Матвиенко для получения депутатского мандата. Только после этого она сможет попасть в Совет Федерации и, возможно, стать его спикером. Эксперты расценивают эту должность как почетную пенсию. Матвиенко крайне непопулярную в Санкт-Петербурге, рассказывает Любовь Чижова.
Избирательная комиссия муниципального образования «Красненькая речка», где баллотируются в местные депутаты и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой лишить парламентской неприкосновенности лидера петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Оксану Дмитриеву. Поводом для такой просьбы послужило выступление Оксаны Дмитриевой в прессе, в котором она призывала горожан не голосовать за губернатора Матвиенко на муниципальных выборах. Сама Дмитриева рассказала «Радио Свобода», что сейчас в Санкт-Петербурге задерживаются распространители партийной газеты, а тиражи издания арестовываются. Вот как она оценивает попытки лишить ее депутатской неприкосновенности.
Я думаю, что это решение не имеет под собой никаких юридических оснований. Уже пытались сделать это в муниципальном образовании Автово, но, тем не менее, не получили поддержку ни в суде, ни в Генеральной прокуратуре, ни даже в Комиссии по этике Государственной Думы. Это было мое право как не участника избирательного процесса, а ни одна из политических партий не является участником избирательного процесса по выборам муниципальный округ Петровский и муниципальный округ Красненькая речка. Все они были отстранены, поскольку выборы были объявлены задним числом и незаконно. Но, тем не менее, наша Конституция всем гражданам Российской Федерации дает право проведения агитации, высказывания своей позиции без привлечения финансовых средств. Собственно говоря, я была в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге и отвечала на прямой вопрос корреспондента о том, что делать петербуржцам в условиях вот этих незаконных выборов, если они все-таки состоятся, как высказать свою позицию. Причем те, кто уже определился, которым не нужна была такая агитация, обязательно прийти на выборы и проголосовать за любых трех кандидатов, кроме Матвиенко и представителей «Единой России».
Говорила депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Не получилось агитировать жителей Санкт-Петербурга против Валентина Матвиенко и у сопредседателя партии «Народной свободы» Бориса Немцова. Ему мешали представители прокремлевских молодежных движений и полицейские. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я приехал на улицу маршала Казакова в воскресенье 14 числа и зашел всего в один подъезд, встретившись там с тремя жильцами. Поскольку было воскресенье, люди многие на дачах, мы стали выходить из подъезда, дали наши листовки с призывом голосовать против всех, перечеркнуть бюллетень крест-накрест двум полицейским, которые стояли около подъезда, видимо, в ожидании нас. Тут же были доставлены 64-е отделение милиции. Кроме того, когда мы оттуда ушли, подъезд полиции заблокировала 15-этажного дома, а лифты остановила. Выставили на лестничных клетках полицейских, чтобы они могли отслеживать, кто входит, кто выходит. И, в общем, сагитировали они весь подъезд теперь уже идти на выборы и голосовать против Матвиенко. На следующий день, то есть вчера, история повторилась в другом округе, на Петроградской стороне, в Петровском. Там была спецоперация негодяев, подонков, нашистов вместе с полицейскими. А именно я встречался с избирателями в доме ветеранов сцены. И после этой встречи на меня набросились, на моих товарищей, 15 подонков, нашистов с камнями и яйцами. А полицейские при этом за этим за всем мирно наблюдали. Но потом, когда мы сели в машину, стали уезжать, полицейские нас остановили, чтобы нашисты нас могли опять догнать и продолжить это издевательство. Дальше. Нам предъявляется абсурдное обвинение в незаконной агитации. Мы агитируем против Матвиенко и голосовать против всех. Они утверждают, что мы для того, чтобы эти листовки изготовить, должны были пользоваться избирательным фондом Матвиенко.
О том, как к Валентине Матвиенко относятся жители Санкт-Петербурга и о ее политическом будущем, рассуждает политолог Михаил Виноградов.
Есть разные социологические оценки. Но понятно, что в целом определенная усталость от Валентины Матвиенко, она в последнее время нарастала, и там тяжелая зима негативно сказалась на рейтинге губернатора. Я думаю, что особой ностальгии по Матвиенко пока не просматривается. Думаю, что уход ее воспринят частью населения с воодушевлением, частью населения достаточно спокойно. Хотя, конечно, окончательно в социальных настроениях можно будет говорить уже после того, как появится новый губернатор, и станет ясно, каково его публичное политическое лицо. Но ближайшее политическое будущее Матвиенко – это политическая пенсия. Да, в России случались ситуации, когда отправленный в опалу или на пенсию политик возрождался, и его позиции усиливались. Так было когда-то с Михаилом Кратковым, так было с Виктором Зубковым. Но понятно, что ситуативно Матвиенко значительно снижает свой статус номенклатурной иерархии.
До 20 августа оппозиция проводит в Санкт-Петербурге акцию «Уличный референдум». Горожанам предлагают выбрать будущего губернатора без участия избирательных комиссий подконтрольных властям. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в информационных программах и на сайте svobodanews.ru представляет цикл интервью по случаю 20-летия августа 91-го года. Что стало с теми надеждами, которые породил август 91-го? Как спустя 20 лет страна оказалась там, где оказалась? На эти темы говорят люди, от которых в разные периоды новейшей российской истории многое зависело. Политики, члены российского правительства, бывшие руководители республик. С ними беседуют главный редактор сайта Людмила Челень и наш журналист Елена Власенко. Сегодня их собеседник – экономист Яков Уринсон.
Много лет прошло с 91-го года, когда очень малое время руководил правительством реально Егор Тимурович Гайдар, когда действительно в правительстве была такая, на мой взгляд, достаточно сильная команда единомышленников, более-менее профессионально подготовленных экономистов. Это и Гайдар, и Чубайс, и Евгений Ясин, и другие. Но, к сожалению, в то время правительство зачастую не имело возможности принимать те решения, которые оно хотело принимать. Была Государственная Дума, весьма враждебно настроенная к правительству. Большинство инициатив, которые исходили из правительства, принимались указами президента и зачастую тормозились не только в Государственной Думе, но и другими членами правительства, которые отнюдь не относились к команде реформаторов. Ну, в общем, так или иначе, в это время, и, ну, как мне представляется, где-то примерно года до 97-го, так или иначе, экономические реформы двигались с той или иной скоростью. И в 97-м году впервые в годовом выражении инфляция где-то к середине года, если ее пересчитывать на годовое исчисление, была меньше 10%. Начался более или менее экономический рост.
При каких ценах?
Тогда цены на нефть были очень низкие. Накануне дефолта они колебались между 20 и 30 долларом. Дефолт, 98-й год, в августе, они составляли 7,8 доллара за баррель. Но так или иначе, даже вот при тех ценах на нефть, при той конфронтации, которая была между реформаторской частью правительства и Государственной Думой, в целом парламентом, реформы продвигались, и я считаю, то, что тогда было сделано, заложило фундамент того экономического роста, который очень быстро начался после дефолта 98-го года. Очень часто говорят, что 98-й год – это такой мощный системный кризис и так далее, и так далее. Ну, хорошо известный, системный кризис так быстро не завершается. Вот опыт 2008 года и во всем мире, и в России показал, что это так. А я напомню, после системного, как его некоторые называли, кризиса 98-го года, экономический рост возобновился уже к концу года. Ну, а дальше, что было в 2001-м, по 2006 год, всем известно, достаточно быстрый экономический рост.
Не и только, быстрый рост цен на нефть.
Не только потому, что росли цены на нефть, но и потому, что были созданы экономические механизмы, а главное, в стране появилась реальная частная собственность. Можно как угодно, и, может быть, я и мои коллеги, которые этим занимались больше всех и глубже всех понимаем те серьезные ошибки, которые нами были допущены в 90-е годы. Но при всем при том были заложены основы действительно рыночной экономики в России. И сейчас, как мне кажется, уже не дискутируют рыночная или не рыночная экономика. Говорят, она хорошая или плохая, но то, что рыночная экономика была создана, это факт.
Не дискутируют, но идут в другую сторону от рыночной экономики к государственному регулированию.
Да, к сожалению, эти процессы начались достаточно активно в начале 2000-х годов. Ну и вот весь наш опыт этих 2000-х годов подтвердил, что это, в общем-то, путь в никуда. Главный прогресс, который им был достигнут, я уже начал говорить об этом, в 90-е годы и после них, не за счет роста цен. Цены у нас были совершенно фантастические, известны при советской власти – в 1973 году, накануне первого нефтяного мирового кризиса, когда открывались новые нас месторождения. Однако Советский Союз рухнул не потому, что не хватало доходов от нефтяных цен, или не только потому, а потому что не было механизмов, которые превращали бы доходы от нефтяных цен в экономический рост. Считаю, что в 90-е годы такой механизм был создан. Именно поэтому после 92-го года бюджет уже балансировался при ценах 30, 40, 50 долларов за баррель. И вот усиление роли государства и в структуре собственности, особенно в банковской сфере, и повышение, так сказать, дирижизма в российской экономике привело к тому, что сегодня мы говорим, что даже при 120 долларах мы можем с трудом сбалансировать бюджет. Недавно читал доклад Минфина, там стресс-тест показал, что при падении цены нефти ниже 60 долларов, наступает бюджетная катастрофа. Считаю, что это следствие того, что недостаточно используются рыночные механизмы в экономике, преобладает и повышается доля государства, в собственности идет деприватизация, такая ползучая национализация экономики, особенно банковской системы. При этом это уже отдельная тема коррупции, тех безобразий, которые творятся в стране. Да, действительно, рынок не работает, когда убытки национализируются, а прибыль приватизируется, когда частный собственник не несет ответственности за результат своей деятельности. Это было видно после 2008 года на ряде частных компаний, которые почему-то от государства получили почти дармовую бюджетную помощь. Сегодня это видно на примере Банка Москвы. Ну и вообще, что творится в банковской системе, сегодня всем хорошо понятно, по-моему. Когда не работают эти механизмы, конечно, тормозит рыночная экономика. Это не ее вина, а следствие того, что в государстве происходят вот те процессы, о которых я сказал.
Вы хотели бы, чтобы ваши дети жили в сегодняшней России?
Да, они в ней живут.
При том, что учились, насколько я знаю, не за границей.
Да, у меня так жизнь сложилась, что дочка окончила МГУ, потом уехала несколько лет, жила и работала в США, закончила бизнес-школу в Вандербильте, да. Сын закончил Бостонский университет и Тафтс, математик. Они приехали сюда, живут в России. Но если у сына еще есть какие-то мысли поехать поработать где-то за границей, то дочка работает здесь и, судя по всему, никуда не уедет.
Но у вас нет соблазна их туда выгнать?
Ну, знаете, для меня такой серьезный вопрос. В 70-е годы в СССР, ну, я так занимался приличной наукой, ездил на всякие международные конференции, и, в общем, была возможность подумать о том, чтобы уехать из СССР. Но я вот для себя решил, что я этого делать не буду никогда. Но это уже 70-е годы, после 68-го года особых иллюзий у меня не было. Почему вот эту страну я должен кому-то оставлять и из нее уезжать? Ну вот примерно так, как мне кажется, рассуждают мои дети, во всяком случае уж дочка точно, сын он все-таки ближе такой, математик-теоретик, но тоже, как мне кажется, обидно было бы отсюда уезжать, надо что-то здесь делать.
Экономист Яков Уринсон в нашем цикле, посвященном 20-летию августа 91-го года. Вопросы задавали Людмила Черень и Елена Власенко. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале сегодня убит полицейский. Неизвестный несколько раз выстрелил в участкового инспектора, который находился у своего дома. В Челябинской области расследуется убийство депутата регионального законодательного собрания Вячеслава Середкина и его жены. Преступники нанесли жертвам смертельные ножевые ранения. Премьер-министр Украины Николай Азаров отверг так называемый белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой отрасли. Два чиновника Ространснадзора задержаны по делу о крушении теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. – В Петербурге избирком направил Генпрокуратуру запрос о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой, депутата Думы, лидера петербургского отделения «Справедливой России». На пресс-конференции в Варшаве генпрокурор Польши Анджей Серемет заявил, что сотрудники, ответственные за передачу Минску данных о счетах белорусского правозащитника Олеси Беляцкого, уволены. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждают в Париже перспективы борьбы с долговым кризисом в странах еврозоны.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В музее имени Глинки прошел камерный концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева. К этому дню подоспело переиздание его книги «Я просто живу», новый видеодиск «Ностальгия по-настоящему» и аудиодиск «Золотые сумерки» с ранними, прежде не издававшимися песнями на музыку Таривердиева. Тем же вечером стало известно, что с 6 по 12 сентября в Калининграде в седьмой раз пройдет конкурс органистов имени Таривердиева, рассказывает Марина Тимашева.
В прекрасном зале старинных инструментов музея имени Глинки собрались друзья Микаэла Таривердиева. Среди них актриса Наталья Ренбасарова, режиссер Вадим Абдрашитов и Сергей Урсуляк, художник Нателла Таидзе, президент Выборгского фестиваля Армен Медведев и многие другие. Для них сочинения Микаэла Таривердиева исполняли Гая Казазян, скрипка Елена Григорьева, а также певица Терминеи Геозарян и Татьяна Куинджи. Татьяна Куинджи пела басню критики на музыку Таривердиева, но на конкурсе органистов, второй и третий тур которого пройдут в Калининграде, никаких мыльных пузырей быть не должно. Структура конкурса очень сложна. Первый отборочный раунд проходит в разных городах. Музыканты едут туда, куда им удобнее добираться. Кто в Канзас, кто в Гамбург, кто в Астану, кто в Москву. В каждом городе их ждет представительное международное жюри. Органисты, прошедшие во второй тур, собираются в Калининграде. На вопрос, нет ли опасности в том, что первый тур судят разные люди, Вера Таривердиева отвечает.
Вот это интересный очень вопрос. У нас действительно разный состав жюри в каждом городе. Но один человек обязательно едет в Калининград, в большое жюри. Это во-первых. Во-вторых, это люди с мировыми именами. У нас в жюри работают люди без гонорара, практически, и это мировые органные имена. Поэтому вопрос о судействе, он у нас возник, например, на прошлом конкурсе единственный раз за все время, когда мы изменили систему судейства, когда мы отказались от 25-бальной системы и решили, вот 10-бальную нам предложили американцы, что-то говорят, а зачем? Вот пусть будет 10-бальная, нормально, каждый свой ставит балл, и общее, среднее, арифметическое, подсчитывает и так далее. Мы на этом имеем первую премию, в которой не должна была быть первой премией, вторую, в которой должна была иметь первой. Потому что при системе предыдущей оценки 25-бальной крайние баллы отсекались. И вот эта 25-бальная система, она дает возможность все-таки найти ту оценку участника адекватную, и которую и нужна и нам, и, собственно говоря, всем нужна, потому что нам нужны и яркие люди, и реальные результаты, реально хорошие результаты.
То есть в этом году опять 25?
В этом году опять 25, да.
В первом туре приняло участие 48 человек. При этом среди них есть победители других международных органных смотров. Они будут соревноваться за премии в 5, 3 и 2 тысячи долларов. В Астане при этом 9 из 9, а в Москве 9 из 11 участников смотра женского пола. Исполнять всем предстоит обязательную программу, говорит Вера Таривердиева.
Все трио сонаты Баха, 5 из 6, входят в программу «Музыка Таривердиева» в качестве обязательной программы в каждый тур. В первом туре это или хоральные прелюдии из цикла «10 прелюдий. Подражание старым мастерам», или бас-остината из второго концерта для органа. Второй тур – это две части из концерта «Кассандра», или третий концерт целиком, потому что он меньше. Третий тур – это одна из частей симфонии для органа «Чернобыль».
И второй и третий тур они играют в Кафедральном соборе? Или...
Второй тур они играют в филармонии, Калининградская филармония, это кирха Святого Семейства. И третий тур они играют в Кафедральном соборе. То есть у нас все туры, люди играют на разных органах, что говорит о высоком классе конкурса.
Я вот сейчас пробовала посмотреть на фотографии участников. Женщин больше, чем мужчин.
Это тенденция. Девочек, играющих на органе, больше. Но вот если брать, кто проходит на третий тур, там все выравнивается.
Это была Вера Таривердиева. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. У микрофона в пражской студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в нашей нью-йоркской студии. Ведет рубрику корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Сан-Франциское управление метро стало объектом громкой критики, протестов и атаки хакеров после того, как оно отключило сотовый сигнал на станциях подземки, пытаясь предотвратить демонстрацию против действий полицейских, которые активисты пытались организовать на одной из станций метро. В начале июля на одной из станций полицейские убили человека, пошедшего на них с ножом. В прошлый четверг демонстранты намеревались устроить акцию протеста на той самой станции. Узнав об этом, управление метро решило нейтрализовать главный инструмент организации протеста – отключить на несколько часов целлюлярную связь в метро, лишив демонстрантов возможности координировать свои действия с помощью социальных сетей. Демонстрация не состоялась, но возмущенные организаторы протеста и правозащитные организации обвинили транспортные власти в том, что те, действуя в манере авторитарных режимов, нарушили права американцев. Транспортники оправдываются тем, что демонстрации в метро незаконны. Такие действия создали бы опасность для тысяч пассажиров. В понедельник недовольные провели все же демонстрацию на платформе. В этой демонстрации участвовало около 50 человек. Они пытались заблокировать движение поездов. Платформа была вскоре очищена от демонстрантов полиции, а станция была закрыта для пассажиров на несколько часов. Эскиз Рембрандта, оцениваемый в 250 тысяч долларов, был похищен при свете дня во время частной выставки, организованной в отеле «Ритц-Карлтон» в калифорнийском городе Дел-Рей. Рисунок вместе с другими живописными работами был вывешен в рамке на стене зала. Он исчез в тот момент, когда внимание куратора выставки было отвлечено одним из посетителей, потенциальным покупателем. Когда через несколько минут куратор бросила взгляд на стену, рисунка уже не было. Рамка не была, как выясняется, надежно прикреплена к стене. У полиции, судя по всему, пока нет подозреваемых, но следователи считают, что это было, так сказать, случайное ограбление. Вору предоставилась слишком хорошая возможность, чтобы ее пропустить. По словам профессионалов, если рисунок не будет найден в течение ближайшего времени, шансов на его возвращение мало. Полиция анализирует видеозаписи, сделанные камерами наблюдения в отеле, и составляет фоторобот преступника. Работы Рембрандта, по словам профессионалов, являются традиционным объектом интереса грабителей. В понедельник было объявлено о том, что компания Google покупает легендарного производителя сотовых телефонов Motorola. Этот шаг, в случае его одобрения антимонопольными службами, может привести к битве электронных гигантов Google и Apple, которая может возыметь серьезные последствия для рынка смартфонов.
рассказывает Евгений Аронов.
Компания Google, создатель популярнейшего интернет-поисковика, а затем и операционной системы Android, сейчас ведет энергичную борьбу за увеличение своей доли на стремительно растущем рынке мобильных телекоммуникационных устройств. Цель Google – обойти iPhone. Один из инструментов, на который делает ставку интернетный гигант – это патенты. Решение Google приобрести подразделение фирмы Motorola, которая занимается изготовлением сотовых телефонов, обозреватели называют очередной битвой Google против Microsoft, Apple и Oracle. Сделка оценивается в 12,5 миллиардов долларов. Производство устройств мобильной связи, состоящих из множества компонентов, каждый из которых защищен патентом, дело юридически необыкновенно сложное, говорит сотрудник института Катона Тимоти Ли. Изготовитель, располагающий большим числом патентов, имеет явное преимущество перед конкурентом бедным в патентном отношении уже хотя бы потому, что может беспокоить того исками за нарушение своих патентных прав. Microsoft и Apple имели здесь перевес над Google, пока тот не решил приобрести богатую патентами Motorola и таким образом уравнять шансы. По словам Тимоти Ли, относительный мир между конкурентами теперь будет обеспечивать весомые угрозы контр-исков против Oracle, Microsoft и Apple со стороны Google. Motorola, выпустившая первый сотовый телефон почти 30 лет назад, имеет в своем распоряжении более 17 тысяч патентов и ждет утверждения еще 7,5 тысяч патентных заявок. Помимо чисто патентных соображений, Google, покупая отделение Motorola, и, видимо, также руководствовался желанием соединить в одном продукте, сотовом телефоне, собственный софтвер и хардвер, по примеру, Apple, который успешно сделал это в своем iPhone, сказал Тимоти Ли из Института Катона. После объявления о сделке акции Motorola подскочили на 63%, что неудивительно, учитывая, что Google заплатил за них значительно выше их текущей стоимости. Акции Google, в свою очередь, несколько понизились ввиду обеспокоенности участников рынка тем, что близость к Motorola может осложнить отношения Google с другими производителями мобильных телефонов, которые используют операционную систему Android, в частности, южнокорейским Samsung.
Для корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Сейчас коротко о главной теме следующего часа нашей программе. Речь пойдет о международном авиасалоне, который сегодня открылся в подмосковном городе Жуковский. Салон называется «Макс-2011». Россия представит новинки, хотя эксперты отмечают, что Россия сможет блеснуть своими военными машинами, но вряд ли сможет похвастаться успехами в пассажирском авиастроении. Ситуацию в авиастроительной промышленности России мы проанализируем в нашей программе после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Валентину Матвиенко не пускают на политическую пенсию.
Комментарии экспертов.
Журналист Игорь Коротченко о проблемах российского военного авиастроения.
В блогах Свободы.
Блогер Валентин Данилов. Простит ли суд охотников на архаров?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.